Девичья фамилия матери. Глава 1. Разлом. Все события, кроме реальных исторических, вымышлены. Все персонажи вымышлены. Любые совпадения случайны. Яркое летнее солнце освещало улицы небольшого уральского городка. Жара пропитывала воздух и раскаляла все вокруг. Утомленные духотой люди прятались под навесами. Домашний скот стянулся к водоемам и, лежа в тени деревьев, отбивался от полчищ мух и оводов. Привязанные в стойлах лошади изнемогали. Людям приходилось постоянно обливать их водой и поить. С наступлением вечера подул слабенький ветерок, принесший долгожданную прохладу. Шел 1919 год. К дому врача-ветеринара Василия Агафонова подъехала запряженная лошадью подвода с тремя вооруженными людьми. Старшим был одетый, несмотря на жару, в кожаную куртку среднего роста крепкий мужик средних лет с маузером на бедре. Это был чекист из центра, Степан Мельничук. С ним были два красноармейца с винтовками, призванные из местных, Юра Непечалин и Володя Пеньков. Они поступили в распоряжение органов ВЧК-1 по приказу своего начальства, поскольку были определены как сочувствующие РКП-Б-2, ранее РСДРП-3, разделявшие ее взгляды. Все трое были идейные. Они свято верили в коммунизм и светлое будущее, если не свое, то своих детей, внуков и правнуков непременно. Уж наши потомки точно выбьются в люди при советской власти. Верили они. Степан Мельничук, уполномоченный ВЧК, прибыл из Петрограда на Урал по заданию РКП-Б. Его задачей была беспощадная борьба с любыми проявлениями контрреволюции. Для этого у него был мандат на проведение революционного трибунала, дававший Мельничуку широчайшие полномочия, вплоть до физической ликвидации контрреволюционеров и их пособников. Инструктировал его в Москве перед отправкой на Урал товарищ Ляпис. «Местные чекисты зачастую лояльны к контрреволюционерам», — говорил полушепотом Ляпис. «Они там живут и обросли всякими родственными и прочими связями, которые их сковывают. Кумовство, одним словом. Вы, человек там новый, никому и ничем не обязанный. Вам и карты в руки». Сам Мельничук был родом с Донбасса. Еще в юношеском возрасте он отправился на заработки в Санкт-Петербург, где устроился на завод учеником литейщика. Степан был физически выносливым и старательным и очень быстро стал квалифицированным рабочим. Он начал неплохо зарабатывать и обзавелся семьей, женился, и жена Антонина родила ему сына, а затем дочь. Сына назвали Николаем, а дочь – Анастасией. Супруга не работала, поскольку заработка мужа хватало на оплату жилья, содержание семьи и даже на услуги помощницы по дому и по совместительству няни для детей. Но Степан Мельничук не был доволен своим положением. Он с завистью смотрел на модно одетых господ и их дам, ездивших на дорогущих лимузинах по Невскому проспекту, обедавших в шикарных ресторанах и проживавших в огромных квартирах по 8 комнат. Он понимал, что достиг максимально возможной для него ступени социальной лестницы, и путь наверх был закрыт для него и его детей. Степан был низкого сословного происхождения, и шансов испытать красивую праздную жизнь господ ему было не суждено. Его удел – гнуть спину на хозяина всю оставшуюся жизнь. Это же ждало и его детей. Все – тупик. От осознания этого его охватывало чувство злобы, зависти и отчаяния, попросту говоря, его душила жаба. Когда началась война с германцами, Степана на фронт не отправили, посчитав, что он лучше пригодится на заводе. Постепенно на завод начали просачиваться революционные идеи, которые просочились и в его сознание так, как благодатная влага просачивается в сухую землю. Эти идеи прельщали простотой и доходчивостью. Ну, конечно. Чего же проще? Надо заводы отдать рабочим, землю, крестьянам, а буржуев и помещиков – долой. А если заортачиться, тогда в расход. Попов, кстати, призывающих к смирению, туда же. Тогда наступит справедливость, и все заживут зажиточно и счастливо. Все просто и понятно, рассуждал Степан. Но в глубине души он понимал, что все дело в той самой завистливой жабе, душившей его осознанием того, что кто-то живет лучше его. Людям, зачастую, свойственно искать оправдание своим низменным чувствам и поступкам, прикрываясь великими помыслами. И коммунистическая идеология подгоняла теоретическую основу под его жабу, развязывала руки и открывала путь в светлое сытое будущее. Степан одним из первых, не задумываясь, вступил в РСДРП и сам стал распространять коммунистические идеи среди рабочих своего завода, а затем и других предприятий.